Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И продолжает Леонид Радзиховский.
Да, так вот, войны – это действительно совершенно логичное и абсурдное занятие. Причем эта война была настолько бессмысленна, что, я еще раз говорю, шахматную доску тряхнула, фигуры пошатались, и в результате, в общем, вернулись на свое место. Изменить сегодня баланс сил реально нельзя. То есть Россия чувствует, у нее вот не жизненного пространства ей не хватает, а психологического пространства. Она чувствует, что ситуация уже не соответствует реальному балансу сил, что контроль Америки или мнимый контроль Америки не соответствует реальному балансу сил. Она пытается эту ситуацию изменить, сама не понимая куда, и будет дальше пытаться. Но, тем не менее, к войне между Россией и НАТО это не имеет никакого отношения, потому что люди часто совершают алогичные поступки, это правда. И страны часто совершают алогичные поступки. Но такой алогичный поступок, как выход в свободный космос с 38-го этажа без парашюта, можно совершить только один раз. И я уверен, что ни НАТО, ни Россия этот алогичный поступок не только не совершат, но и не хотят совершить. Поэтому военная угроза со стороны НАТО против России равна военной угрозе России со стороны НАТО равна нулю. Ни те, ни эти воевать не будут. А психологически, да, в тысячный раз повторяю, что Россия, которая чувствует, что играет сила молодецкая, ей тесно внутри того, что ее очерчивают этим магическим кругом. Хочет прорваться. Вот
хорошо,
отсюда этот конфликт.
Хорошо. Ну и давай поговорим. Я оставил эту тему напоследок, потому что типа другого и не ожидал. Как ты думаешь, о ком я хочу говорить?
Ясно, о Ходорковском.
О Ходорковском. Ну, пожалуйста, твой комментарий на том, что он не раскаялся, пленки, которые показывали, где идут какие-то люди, кто-то, один человек не держит руки за спиной, как полагается, а утверждает, что это Ходорковский, ну и так далее. Вот вся вот эта вот байда, если говорить таким неакадемическим словом.
Да. Значит, я действительно говорил, что его не выпустят, и, к сожалению, не ошибся в своем прогнозе. Хорошо было бы не ошибиться по поводу Грузии и ошибиться по поводу Ходорковского. Получилось наоборот. Его не выпустили с абсолютно точной формулировкой. С абсолютно точной формулировкой. Он не раскаялся. То есть, попросту говоря, его не сломали. А раз его не сломали и ноги об него не вытерли, цели не достигнуты, и не сломанного выпускать нельзя. Вот и все. Абсолютно все названо своими именами. Мы тебя не сломали, мы тебя на колени не поставили, ты по-прежнему руки не держишь за спиной, значит, урок ты не усвоил. Ты не стал швеей-мотористкой. Мы тебя в швею-мотористку не превратили.
А, это надо пояснить. Дело в том, что он не получил профессию. Там надо получить профессию. А он не получил профессию. Ну, швеи-мотористки.
Да. Это написано в характеристике лагерного начальства. Не освоил профессию швею-мотористки. Мы тебя в швею-мотористку не превратили, мы тебя не сломали. Вернее, ты не сломался. Мы ломали, да ты не сломался. Значит, будешь сидеть. Я вот в этой связи вспоминаю такую известную историю, когда, значит, говорят... Свидетелей, как известно, не осталось. Сталин вызвал следователя, который вел дело Каменева. Был такой там следователь, Миронов некто. И сказал, ну что, товарищ Миронов, Каменев сознался? Тот говорит, нет, товарищ Сталин. Как, говорит, не сознался? Столько всего совершил и не сознался? Нет, говорит, не сознался, товарищ Сталин. А вы с ним хорошо работали? Хорошо работали, но не сознался. Тогда Сталин его спросил, собственно, ради чего я всю эту историю. Скажите, товарищ Миронов, сколько весит наше государство? Он говорит, я вас не понимаю, товарищ Сталин. Как же, говорит, вы не понимаете? Ответьте, сколько весит наше государство? С каналами, с лагерями, с вышками, с заводами, с экскаваторами, с танками, с военными кораблями, с созданием НКВД. Сколько оно весит? Он говорит, я не знаю, товарищ Сталин, но это какие-то астрономические цифры. Так вот, сказал Сталин, идите к Каменеву и не смейте возвращаться до тех пор, пока он не приползет на брюхе с признанием в зубах. Вот эта проблема, как государство ломает человека. Сейчас оно так не ломает, это правда. Но ломает, тем не менее. А вот этого человека они сломать не смогли. Очень старались, но не смогли. Значит, я далек от идеализации Ходорковского. Вообще сильные люди, как правило, далеко не самые святые, не самые чистые, не самые безобидные и так далее люди. Тем не менее, в дуэли вот этой машины, которая его ломает, и человека, который не ломается, естественно, я надеюсь, как всякий нормальный человек, я на стороне того человека, которого ломают, а он не ломается. Вот, хотя, значит, известно, что по опросам общественного мнения 47% наших уважаемых сограждан говорят, вор должен сидеть в тюрьме, и только 18% говорит, освободите. Значит, по-видимому, те 47%, которые считают, что должен сидеть, их уже сломали по-настоящему, глубоко и основательно, и они считают, наша честь в нашей покорности государству и в ненависти к тем, кого государство объявило своим врагом. В ненависти, в зависти и так далее. Так далее. Вот. Конечно, времена, сейчас еще раз повторяю, не те. И на брюхе с признанием в зубах, вот это и называется «не раскаялся». Вот в переводе на русский язык «раскаялся» – это значит «на брюхе с признанием в зубах». Не обязательно, как в 30-е годы, стою на коленях перед партией, разоружился и сам прошу меня расстрелять. И тем не менее, сломать, уничтожить, растоптать, психологически превратить в ту самую лагерную пыль, а потом эту пыль можно сдуть, лети во все стороны, нет проблем. А если не сломался, будешь сидеть. И народу нравится, 47% нравится, 18% не нравится, а остальные в этом сложном вопросе не могут определиться. Ну, как выражается один известный тележурналист, такие нынче времена.
Хорошо. От него что хотят? Прошение о помиловании?
От него хотят, чтобы сломался. Вот в чем это проявится конкретно, в разных вещах может проявиться. В прошении о помиловании, в признании вины. Или, как минимум, в прекращении непризнания. В несознанку играет, так? Играет в несознанку. Значит, журналистам последний раз ответил, что обвинение меня в том, что я украл всю нефть, это из области шизофрении. Или как-то так сказал. Вот это называется «не гнется, не ломается», буром идет, пытается противостоять государству. Не обломали рога, значит, не раскаялся, не понял, кто ты есть на этой грешной земле, кто есть ты, а кто есть государство. А раз не понял, будем учить дальше, будем учить, будем ломать. Это с одной стороны. С другой стороны, все понимают, что есть такой пустячок, как компания ЮКОС, ныне именуемая гордым словом «Роснефть». И если выйдет Ходорковский, то сколько бы он ни говорил, что у него претензий к этой компании нет, но ситуация может повернуться. Кроме того, освобождение Ходорковского было бы очень странно, если бы в этой ситуации в тюрьме остался Лебедев, который, правда, прошения не подавал, но тем не менее сидит ровно столько же или даже дольше. Ну и так далее, и так далее. Наконец, есть очевидные личные эмоции в адрес господина
Ходорковского. Я понял тебя. Я хотел бы напоследок вот о чем тебя спросить. Есть такой фильм «Знаки», очень хороший.
Не знаю.
Ну, такая мистическая история. Хороший фильм. И я хочу тебе одну фразу Лаврова прочитать, министра иностранных дел, не имеющего, впрочем, никакого отношения к этому фильму. «Россия примет решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии в зависимости от того, как будет действовать грузинский президент Михаил Саакашвили». Что продолжаю. Да. «По его словам, Саакашвили несет ответственность за то, как будут развиваться события дальше. Но Лавров не уточнил, что должен делать Саакашвили, чтобы... Ну, то, что разрушить, это понятно, да? Вот я хотел понять, что он имел в виду? Может быть, тебе придет в голову.
Я не знаю. По-моему, он имел в виду то, что с этого момента понятие «международное право» не существует, по крайней мере, в интерпретации министра иностранных дел России. До сих пор я по дурости думал, что признание, либо ж непризнание государств зависит не от желаний Саакашвили, Лаврова, Путина, Буша, Кондолизы Райс, а зависит от штуки, именуемой «международное право». Теперь нам объясняют, что международное право не при делах, а при делах, с какой ноги встанет Саакашвили, и как эту его ногу рассмотрят из Кремля. Какой у него там носок, рваный или нерваный, как он пальцами шевелит. Я этой фразы вообще не понимаю. Нельзя признавать или не признавать государство, это абсолютно серьезное международно-правовая коллизия, к слову сказать, независимость государств признается на века.
Нет, но ты делаешь вид, что ты не понимаешь, на самом деле разговор идет, будет он стремиться в НАТО или не будет.
Минуточка. Независимость государств...
30 секунд.
Независимость государств признается на века. Если Лавров думает, что Саакашвили и сам Лавров будут жить века, то я его поздравляю. Я так думал, что независимость признается в зависимости, еще раз повторяю, от международного права, а не от капризов политики Саакашвили, еще кого-то. Так что для меня слова Лаврова просто открытие, честно скажу.
Спасибо. Я еще раз поздравляю всех с 18-летием «Эхо Москвы» и рад, что практически все на «Эхе Москвы» журналисты, а не швеи-мотористки. В том понимании этого слова, о котором говорил Леонид Радзиховский, которого я благодарю за участие в этой программе. До свидания.
Никакого секрета. Мы говорим... Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. Программа «Особое мнение», Леонид Радзиховский. Здравствуйте, Леонид. В первую очередь, вы громко, в присутствии всех телезрителей и радиослушателей, хотите сказать что-то о том, что радиостанция «Эхо Москвы» сегодня исполнилась 18 лет.
Ба!
А? Я говорил, надо следить за лентой новостей, Радзиховский. У вас только Путин, Медведев, Грузия, вот у вас в голове настоящие новостные события. Вы просто пролетают у вас, ничего не помните. Давайте говорите, пока я вас не выгнал.
Дело в том, что я работаю на «Эхе» 25 лет. Каким образом ей 18, я не понимаю. Может быть, у меня уже маразм старческий?
Давай
сейчас, сколько
об этом
я себя помню,
передачи.
Столько я работаю на «Эхе». Ну, вот единственное, так. Что я могу сказать. Все хуже и хуже, но пока терпимо еще.
Пока еще терпимо. Спасибо тебе большое за эти слова.
Пожалуйста.
Вот что сказал, таков и гонорар.
Не сомневаюсь.
Дорогие друзья, я пользуюсь вот таким вот случаем, что как раз сейчас у нас эфир, я хочу сказать, что, безусловно, это наш праздник, и мы крепко выпьем сегодня. Но я еще хочу сказать, что это праздник всех нас, потому что электронная медиа и прямой эфир, телефонные звонки, ваше мнение, то, собственно, на чем стоит радиостанция «Эхо Москвы», и то, что она показывает на RTVI, это очень значимая вещь. Может быть, поэтому мы и существуем. Мы существуем благодаря вашей поддержке. И потому что мы экономически состоятельные, правда оказалась товаром, и, собственно, честные мнения, которые, может быть, субъективные, но, во всяком случае, честные мнения, которые откровенные, искренние мнения, которые говорят наши гости, это действительно оказалось медийным товаром. Вот почему мы на плаву. Ну, давайте теперь перейдем, собственно, к медийному товару.
Да. В один голос. Да.
Сегодня много всякого разного удивительного, и достаточно прочитать заголовки. Президент России подписал указ о приеме гражданства. В списке значится Григорий Карамалак, ранее упоминаемый под кличкой «Болгар» и разыскивавшийся Интерполом. В то же время в списке нет гражданки Натальи Марар, известной статьями на тему коррупции в Кремле. Мелочи приятно. Как бы ты сказал несколько слов по этому поводу?
Ну, очень просто. Авторитет Марар ниже, чем у болгарина. Вот и все. Не тот авторитет.
Ну, а как ты думаешь, Дмитрий Анатольевич знал, кому подписывал гражданство?
Ну, это я сильно сомневаюсь, но те, кто ему давали эту бумажку, наверное, знали. Он-то точно не знал. Всех болгар знать это головы не хватит. А те, кто подсовывали, те, конечно, знают.
Хорошо. Сегодня, кроме такой даты, связанной с появлением «Эхо Москвы», есть еще одна дата, о которой ты скажешь. То ли скорбная, то ли радостная, как к ней относиться. И митинг по этому поводу сегодня. Вот скажи об этом.
Кстати, сказать этой другой дате 17 лет, между прочим. Да, 17 лет. Тебя, как первую любовь, Россия сердце не забудет. Это, значит, очень точное такое в данном случае обозначение, поскольку 17 лет со дня августовской революции. Вот. Действительно, это была, ну, с моей точки зрения, первая любовь, поскольку такая же горячая, бестолковая, хорошо запомнившаяся и обманувшая. Все элементы первой любви присутствуют в полном объеме. Значит, я очень с большим удовольствием вспоминаю.
Должна быть.
Выкидыш.
А, выкидыш, да.
Первая любовь иногда приводит к выкидышам. Значит, я с большим удовольствием действительно вспоминаю эти дни. Это были, с моей точки зрения, одни из самых приятных дней в моей личной жизни. Но должен сказать, что надо стараться, по крайней мере, быть объективным. Подавляющее большинство наших сограждан без всякого удовольствия вспоминает эти дни. Если мы, я имею в виду вот людей, которые придерживаются примерно таких взглядов, как я, и более радикальных взглядов, чем я. Вот, если эти люди говорят о свободе, то подавляющее большинство населения говорит о бардаке, о грязи, там, о всяких таких делах. Мне очень нравилось, что у нас тогда было слабое государство. Оно мне казалось слабым именно в том, в чем государство и должно быть слабым. Слабым в подавлении людей. А большинству людей это не нравится, потому что они говорят, что это было совершенно бандитизм, что бандитизм действительно был, это тоже правда. Вот. Мне казалось, что очень хорошо, что у нас свобода, и что можно открыто ругать высшее начальство, а не лизать его с утра до вечера, как это происходит сегодня. А большинству людей это не нравится. Они говорят, что не надо ругать высшее начальство. То есть ругать-то, может, и надо, но, в общем, это десятое дело. Главное не это, а главное то, что тогда был очень низкий уровень жизни. А действительно, свобода, как правило, приходит, когда люди плохо живут. Тогда им нужна свобода. Когда появляется свобода вместо масла. А когда появляется масло, то со свободой обстоит дело значительно хуже. Это не только в России, это во всех странах так было. Во Франции в XIX веке было, по-моему, 5 революций. Так, шаг за шагом постепенно продвигались. Вот, откат после революции – это абсолютно нормальная вещь. Опять же говорю, вот везде так было, во Франции в XIX веке. Если говорить, значит, так более отстраненно, то это была комбинация. С одной стороны, это была классическая оранжевая революция, то есть карнавал, люди на улицах, и, в общем, никакого насилия. 3 человека погибло, по сути, в дорожно-транспортном происшествии, так уж прямо говоря. Вот.
Ну, я попросил бы тебя.
Нет, ну действительно, они пытались остановить эти БТРы, и, значит...
Они пытались остановить БТР.
БТР, да.
Это не дорожно-транспортное.
Ну, это дорожно-транспортное происшествие с участием БТРов. А. Так. Ну, в общем, это не была гражданская война, это не
тогда
были баррикады.
Тогда то, что в Грузии происходило, это туристическая поездка на танках.
Ну, хорошо. Погибло 3 человека, и действительно, это было такое очень важное в тот момент событие, очень значимое событие. И люди эти погибли, естественно, не случайно под колеса БТРа попали, они пытались его остановить и так далее, и так далее. Угу. Вот. Но, в общем, с одной стороны, была классическая оранжевая революция, карнавальная. С другой стороны, это была очень серьезная революция, в отличие от оранжевых революций на Украине. Это не просто перемена начальников, это перемена строя. Классическая буржуазная демократическая революция, которую ненавидят те, кто пришли после нее к власти, то есть нынешнее руководство.
Короткая пауза и продолжим.
Не уходи. Реклама.
Гильдия управляющих и девелоперов и Министерство регионального развития приглашают вас на форум Pro Estate 2008 с 3 по 5 сентября. Санкт-Петербург. Международный инвестиционный форум по недвижимости номер 1 в России. Самая большая экспозиция девелоперских проектов. В программе 30 профессиональных конференций, 40 регионов, 30 стран, 3000 топ-менеджеров и собственников недвижимости. Подробности на сайте Pro Estate.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Закат СНГ или возврат к границе СССР. Тюремная медицина, как приговор системе здравоохранения. На Олимпиаде грядут допинговые скандалы в китайской команде. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение» с Леонидом Радзиховским. Теперь, естественно, Грузия, Россия. Сегодня много заголовков. Я люблю заголовки, в них суть. Генштаб обвинил Грузию в пытках осетин. Итальянская пресса сватает Берлускони в миротворцы. Это он сказал Путину не идти на Тбилиси. Неважно. Заголовки. Дальше. Экс-пост, постпред США в ООН, Россия не добилась главной цели смещения Саакашвили, и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, что я хочу тебе прочитать. Это написал Сергей, преподаватель из Москвы. Уважаемый господин Радзиховский, как вы оцениваете вчерашний концерт Схинвали? Ты знаешь про вчерашний концерт?
Знаешь, я знаю,
подожди,
я не видел
позволь
его.
Прочитать. Неужели Шостакович согласился бы с интерпретацией своей гениальной Ленинградской симфонии, посвященной великому подвигу народа в СССР в отражении фашистской агрессии, применительно к междусобойчику какой-то его команды Саакашвили его командой. А как вам сравнение в прессе Схинвала со Сталинградом? Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Какая-то аберрация памяти. Тот, кто это пишет, просто не представляет, что такое Сталинградская битва, событие, определившее ход мировой истории. Пусть поедут в Сталинград, посмотрят на линию обороны в 500 метрах от Волги, блиндаж командарма Чуйкова, представят, что перед ними отборные части вермахта, за Волгой земли нет, а заодно поищут Схинвали, блиндаж главнокомандующего какой-то, для которого земля в момент военных действий была за границей. Вот так написано. Я просто это прочитал, потому что это проблема, то, что вот здесь написано. Это был великий концерт, где выступал великий музыкант, играл замечательный оркестр гениального композитора. Вот такая была вампука. Ну, и что ты скажешь? Вот, то есть, все вместе. Грузия, Америка, Россия, пожалуйста.
Ну, с тем, что написал этот человек, я полностью согласен. Все правильно, по-моему. Хотя концерта я не слышал, поэтому как они там играли, не знаю. Но Гергиев выдающийся дирижер, а Шостакович не нуждается в оценках. Поэтому концерт наверняка был хороший. А в остальном то, что написал этот человек, это, конечно, по-моему, совершенно правильно. Тут не добавить, не убавить. Если говорить об общеполитических последствиях этого дела, наверное, мы еще долго будем об этом говорить, то, ну, все-таки рано этих цыплят считать. Да, если главной целью было свержение Саакашвили, то эта цель, очевидно, не достигнута. Саакашвили остался. И народ именно из-за обиды, из-за поражения, из-за там всех комплексов, связанных с поражением, сплотился вокруг лидера. Надолго ли? Бог его знает. Но если даже Саакашвили уйдет через какое-то время, или если грузины его уйдут, то на его место вряд ли придет пророссийски настроенный политик. Сегодня быть пророссийски настроенным политиком в Грузии – это примерно так же остроумно, я думаю, как быть прогрузински настроенным политиком в России. Просто это самоубийство. Вот. Может быть, будет Нино Барджанадзе, она все-таки более такой разумный, спокойный, вменяемый политик, чем Саакашвили. А может быть, какой-нибудь совершенно отмороженный человек типа Акруашвили. Но в любом случае России там ловить нечего, так же, как Грузии нечего ловить в России. Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Так что подрались мы основательно. Вот, значит, выигрыш для России, если есть какой-то, я думаю, вот какой.
Это... Хватит повторять фамилию южноосетинского президента.
Да. Ну, какой-то выигрыш точно. Это что правда, то правда. Я не уверен, что это так замечательно для Южной Осетии.
Выигрыш, извини, можно я чуть сконцентрирую вопрос? Значит, да. Мне вот что интересно. Есть некое изменение позиции, вот такое вот, знаешь, какое-то ментальное, как принято говорить, на которое независимо от военного результата получилось. А вот эта война слов и угроз между Западом и Россией.
Да, да.
Мы знаем, что подписано ПАПРО и так далее. В общем, позиция такая. Америка говорит, вот сделайте то, что вы подписали, и не смейте, и дальше объясняет, что не смейте. А Россия говорит, значит так, иди сюда поближе, говорит Россия, тебя куда послать? Тот говорит, ну вот куда, и эти посылают. Короче говоря, Россия говорит, нам все по барабану, у нас есть свои интересы, и мы как вот придумали, так и будем делать, а все остальные, пожалуйста, сидите на своих местах. Вот сухой остаток и определенность этой войны.
Согласен. Я думаю, что ты действительно в болевую точку попал. Значит, вот
поговори
есть...
об этой болевой,
да,
точке.
Есть книжка «Великая шахматная доска» господина Бжезинского, так? Настольная книга многих наших политологов. А Грузия – это была не великая шахматная доска, на которой Россия хотела играть с Америкой. Вот если отбросить фигли-мигли, отбросить демагогию, там, что, с одной стороны, геноцид, которого не было, разумеется, с другой стороны, значит, защита населения, с третьей стороны, еще что-то. Вот если отбросить все эти слова, очень важные для осетин, очень важные для грузин и так далее, Но для России это далеко не так важно. Для руководства России и для населения России, а здесь народ и партия едины и прекрасно друг друга понимают, психологически важно одно, что Россия дерзнула Америку. Вот как у Достоевского один герой говорит, я его дерзнул. Россия проявила свою субъектность. Мы не объекты, мы субъекты. Мы не флейта, на которой вы, господа американцы, можете играть. Так? Вот Россия попыталась показать себя субъектом политики, проявить свою волю. Повод далеко не самый адекватный, далеко не самый удачный, с моей точки зрения. И тем не менее, вот Россия публично отвечала Америке, быть или не быть, в данном случае бить или не бить, бить, вот мы такие. Причин для этого много. Одна из причин – это очевидное и резкое ослабление Америки за последние годы. Очевидное и резкое ослабление – экономическое, политическое, психологическое. С другой стороны, в эти же годы увеличилась и реальная сила России, и главное – ее самоощущение, ее субъективная сила. И вот тот миропорядок, та огромная шахматная доска, где вся эта Грузия и Осетия – маленький уголок, та огромная шахматная доска, тот мировой порядок, в рамках которого существуют все страны, начала покачиваться эта доска. Подземные толчки не только из России. Это толчки из Китая, это толчки из Ирана, это толчки из разных стран. И Россия пытается приложить свою волю к тому, чтобы тоже раскачать этот миропорядок. Хотя она сама, Россия, не очень знает, чего ей реально надо. Вот есть ощущение своей силы. Есть ощущение своей правоты. Тот прав, у кого больше прав. Вот Россия считает, что у нее сегодня, в 2008 году, прав гораздо больше, чем у нее было в 2000 году. И она хочет это утвердить каким-то действием. Мы вас не боимся. Мы идем против вас. Как практически превратить вот эту моральную потребность, эту энергетику, эту волю в какие-то реальные прагматические результаты, Россия понятия не имеет. Потому что те псевдопрагматические результаты, которые получены в результате этой склоки или этой войны с Грузией, они, прямо скажем, России абсолютно не нужны в практическом плане. Ничего реального, материального Россия на этом не выиграла. Но она...
Как это? Ну, две территории. Это?
Да.
Называй вещи своими именами.
Две Все. Территории, наполненные нефтью и ураном.
Дело здесь
газом и алмазом.
Земля приросла. Россия приросла.
Ты прав,
и Матвей. Это навеки будет запомнено,
Матвей,
для Медведева и Путина.
Матвей, ты прав. Главная
Какая нефть?
Главная проблема России – это отсутствие земли. Вот чего нам действительно не хватает в этой жизни – это страшное отсутствие жизненного пространства. Россия задыхается
Перестань
без земли.
Перестань иронизировать. Разговор не про Сибирь. Разговор про регион – каждый сантиметр которого
бесценен,
не подконтрольный России, каждый сантиметр которого, будучи не подконтрольным России, как считают определенные люди, которые принимают решения, он будет подконтролен враждебным России силам.
Я тебе на это отвечаю.
Отвечай.
России абсолютно не нужна эта земля. России нужно символическое приобретение. А символическое приобретение проявляется в том, что у нас есть каприз. Вот наш каприз – послать вас куда подальше, о чем ты говорил вначале. У нас есть воля. Мы не та флейта, на которой вы, господа американцы, можете играть свои мелодии, свой янки-дудль. Нет, эта флейта будет выводить другие рулады. Еще раз повторяю. Это потребность изменить существующий порядок, который России психологически, нематериально. Материально существующий порядок для России идеален. Продаем нефть, газ – получаем доллары. Не географически. Россия гигантская страна, невероятные неосвоенные пространства, 500 лет их осваивать. Не политически. В России идеальная для руководства политическая ситуация. А чисто психологически. Вот Россия чувствует, что у нее стало больше сил, больше воли, больше возможностей, а у Америки меньше сил, меньше воли, меньше возможностей, и Россия пытается хоть как-то себя утвердить.
Хорошо,
а как,
к чему идем? К чему идем?
В данном случае ни к чему, потому что мировой порядок устоял. Эту доску тряхнули слегка, но порядок фигур остался тот же самый. В общем, ничего не изменилось. Даже наглядно это так. Россия вырвалась за пределы и вернулась назад. Вперед и откатилась. Поэтому в данном случае порядок устоял, но...
Подожди, а что она могла сделать?
Грузию оккупировать, например. И далее везде. Теперь, как известно, переходим к следующей части марлезонского балета. Теперь, как известно, нашлись умники, в том числе на вашем замечательном радио, которые говорят буквально: «Германия наша сегодня, а завтра вселенная вся». Значит, следующая остановка – Крым. Затем наш паровоз вперед летит в Донбассе, остановка. Механизм уже известен. Раздаем паспорта населению. Из этих паспортов вырастают грозди гнева и бежим за своими паспортами. Посылаем танки защищать свои паспорта. То есть вот это империалистическое безумие, оно уже появилось, так? Я надеюсь, что подобной шизы не будет. Но то, что Россия, ощутив прилив сил, грубо говоря, прилив сил к голове, да, вот в голову силы ударили, ощутив прилив сил к голове, вошла во вкус и будет и дальше пытаться эту доску раскачивать, еще раз повторяю, не может найти разумную, прагматическую точку приложения этих сил. Силы есть, а точки приложения нет. Абсолютно ничего России не нужно. Ни в Абхазии, ни в Осетии, ни в Крыму, нигде. Ни материально, ни экономически, ни геополитически. Но хочется проявить себя, показать себя, утвердить себя в качестве субъекта мировой политики. Здесь вам не тут. Вот здесь, в России, вам, американцам, не тут. Здесь вы рулить не будете. Мы сами. А что мы сами, понятия не имеем. Вот мы сами и все. Вот эти капризы...
А что может быть мы сами?
Нету разумной точки приложения сил. Нету. Все свои проблемы реальные Россия обозначила это. Изменение инфраструктуры, технологическая модернизация, борьба с коррупцией, улучшение образования, улучшение экологии. Для этого абсолютно не нужно собачиться ни с Америкой, ни с Грузией, ни с Антарктидой.
Но они же наступают, и две страны, что беспокоит Россию, и ты знаешь, что это главное беспокойство. Можно дискутировать, правильно это беспокойство или нет, но то, что беспокойство входа этих двух стран, Украины и Грузии, в НАТО существует и во многом определяет действия России. Это правда.
А я вот не могу выдержать, что у вас тут стол салатного цвета. Это меня глубоко оскорбляет. Это приводит меня
стол
в бешенство.
Стол салатного цвета.
Это оскорбительно для меня.
Сам не стукнет тебя по башке, а считается, что НАТО на 200 километров ближе к России, это на 0 целых... Над этим можно смеяться, Леня. Там, что это на 3 сотых секунды меньше летит ракета, но... Это некоторых людей беспокоит. И с этим ничего нельзя сделать.
Я знаю этих людей, которые беснуются в Останкино, у них изо рта слюна летит ровно те самые 0,3 секунды прямо в микрофон. Значит, военная опасность НАТО для России
30 секунд.
Точно так же велика, как военная опасность России для НАТО. И точно так же велика, как военная опасность этого стола для меня. НАТО не будет воевать с Россией, Россия не будет воевать с НАТО. Это придумки.
Ты точно так же говорил про российско-грузинскую войну.
Мало ли что я говорил.
Говорил, это бессмысленно,
и это
в этом
действительно...
нет логики.
И
а потом пришел сюда и сказал: прошу прощения, оказывается, воевать можно без логики.
Правильно.
Более того, в основном так и воюют.
Правильно.
Давай сделаем
стоит
паузу.
Стоит только разницей?
И скажешь, в чем, с какой разницей. Очень маленькая пауза, оставайтесь с нами.